Радіо Свобода. В ефірі програма «Лицом к лицу», у мікрофона Данила Гальпірович. В нашей студии сегодня руководитель издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
Здравствуйте.
Добро пожаловать на Радио Свобода.
Спасибо.
И, естественно, говорить мы будем и о событиях недавних, о событиях президентской гонки, где Ирина Прохорова была доверенным лицом своего брата, и, естественно, о том, чем она занимается. А спрашивать Ирину Прохорову будут Анна Наринская, специальный корреспондент издательства «Дома Коммерсант» и шеф-бюро «Лос-Анджелес Таймс» в Москве Сергей Лойко. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
По традиции, перед тем, как мы начнем вас расспрашивать, ваша краткая биография, Ирина Дмитриевна.
Ирина Дмитриевна Прохорова родилась в Москве, окончила филологический факультет МГУ. Работала на телевидении со второй половины 1980-х годов, редактор в журнале «Литературное обозрение». В 1992 году создала и возглавила журнал «Новое литературное обозрение», вокруг которого с течением времени сформировалось гуманитарное издательство. Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», лауреат Государственной премии за 2002 год в номинации «Лучший просветительский проект». В 2003 году получила независимую премию «Либерти» США за вклад в развитие русско-американских связей. Кавалер Ордена искусств и литературы Франции, соучредитель и председатель экспертного совета благотворительного фонда Михаила Прохорова. Была доверенным лицом своего брата, предпринимателя Михаила Прохорова, во время его участия в президентской избирательной кампании 2012 года.
И как раз во время этой избирательной кампании, пожалуй, основная масса телезрителей российских узнала вас в лицо, потому что, конечно же, дебаты с Никитой Михалковым были, я думаю, очень важными для многих людей. Ну, я все-таки это отложу, а Анне Наринской, которая вас давно и хорошо знает, насколько я знаю, дам первый вопрос.
Ох, насчет «хорошо знает» – это легкое преувеличение, вот. Но как раз я хотела задать вопрос, не то чтобы связанный, во всяком случае, с тем, что делала Ирина Дмитриевна во время предвыборной кампании, не то что связанный, ну, в общем, вопрос такой, что ведь гласность относительно там вашей некоторой взаимосвязи с вашим братом, она как бы, это менялось. Я помню, как когда начиналось издательство НЛО, и многие люди, значит, интересовались и говорили, откуда эти деньги и так далее, то эти две фамилии, ну, поскольку все-таки фамилия не очень редкая, mm-hmm. они даже не ассоциировались. И для меня, когда я узнала, что вы брат и сестра, это было, ну, когда про вас и про издательство НЛО я знала уже довольно долго. И мне впечатление не только мое, что как бы это было под некоторым секретом некоторое время, а дальше с созданием фонда, и вот как бы вы эти отношения вышли из тени. Это впечатление или это действительно так и было?
Знаете, я думаю, что это скорее впечатление. Я, собственно, никогда не скрывала, чья я сестра, и то, что мой брат с самого начала основания журнала мне помогал, и, собственно, благодаря ему, вот, собственно, журнал стартовал. Тогда он еще не был тем, кто он есть сейчас, и, значит, разговор об олигархах, и такого слова еще не было в практике нашего общения, да, он тогда вот еще был кооператив, он был совсем молодой человек, и те немногие деньги, которые были, он просто помог мне встать на ноги в этом плане. И я каждый раз так благодарила его за и публично за то, что он помогал гуманитарной науке выжить и так далее. Брат просто долгое время не был публичной фигурой. Он все-таки был банкиром, он занимался в другой сфере деятельности. Поэтому, наверное, такой ассоциации прямой не происходило. Другое дело, когда все-таки возник фонд, и это прямо связано с его именем, но уж когда он стал политиком, совершенно понятно, что это стало известно большой части публики. В данном случае, понимаете, ну, мне кажется, странным, но что я должна была ходить и всячески подчеркивать, кто у меня брат, это тоже немного странно. У него не было самого желания, так сказать, да, особенно быть на свету, хотя он помогал вообще очень многим в 90-е годы до создания фонда, он поддерживал огромное количество людей, институций и так далее. Но это была частная поддержка, вполне бескорыстная, и поэтому я думаю, что как-то, да, эта информация и не стала таким достоянием общественности, а потом знаете, интересы обычно к таким людям, как мой брат, они в сфере, скорее, желтой прессы, да, где как-то очень интересно про жизнь графьев и богатых послушать. Да, в этом смысле, поскольку, как правило, бизнес-мир, мир такой, да, закрытый, это часть их профессии. Поэтому да, это так как-то не соединялось одно с другим.
Да. Ну и следующий вопрос сразу вдогонку. Он такой, он, может быть, немножко резкий, но да, то, что интересует сообщество, может быть. Но при этом вот НЛО и авторы все говорили, было всегда, и, насколько я понимаю, до сих пор есть, глубоко нешикующее издательство. Не то чтобы высокими гонорарами, и не то чтобы высокими зарплатами там, сотрудников. Вот. Но это даже вызывало и вызывает какой-то ропот. Вот я слышу, что, ну, например, что сам фонд Прохорова или там, гранты фонда Прохорова, что он гораздо щедрее, чем, например, то, как существует издательство НЛО. То есть это какой-то был принцип вот не пользоваться, не шиковать на деньги брата.
Знаете, во-первых, хочу сказать, что это вообще две разные институции. Фонд – это благотворительный фонд с определенным бюджетом, и НЛО никакого отношения к фонду не имеет.
И не получает того, его грантов.
Абсолютно. Никогда. Да, это принципиально был момент, и мой брат, а НЛО – это мой авторский проект. И в данном случае, конечно, главный спонсор – это мой брат, но издательство живет достаточно автономно, мы ищем другие гранты, поддержки и так далее. И я понимаю, что психологически очень часто люди считают, что вот открытый счет в банке, что хочу, то и делаю. Это совершенно не так. И я хочу сказать, что в данном случае то, что единственное соединяет фонд и издательство НЛО, это то, что я оказалась, так сказать, в двух ролях. И для меня большая проблема эти два, так сказать, две марки разделить и никогда не злоупотреблять. И поэтому я очень жестко смотрю, чтобы не было никакого конфликта интересов. Это момент действительно принципиальный. Но, понимаете, трудно поверить. Но я всем пытаюсь объяснить, что не надо путать моего брата и меня.
Елена Дмитриевна, я полтора года назад общался с ним на известной вечеринке на «Авроре», после которой было громкое эхо. И тогда он мне показался человеком, которого политика практически не интересует. Как вы сами отнеслись к тому, что осенью прошлого года, летом, осенью она его заинтересовала? И с чего бы, по-вашему?
Вы знаете, то, что мой брат, может, не делал никаких деклараций в связи с его каким-то интересом к политике, это не значит, что его политика не интересовала.
Не, я прообщался с ним полчаса, и у меня было это впечатление.
Может быть, он не всегда говорит все, что думает. Есть какие-то у него свои идеи на этот счет. Но и потом всегда происходит какая-то эволюция творческая, в том числе у человека. И честно вам скажу, что когда он мне сказал, что вот он хочет пойти в большую политику, я, конечно, очень волновалась. Но он сказал мне за некоторое время до того, как он, собственно, официально объявил, что он хочет возглавить правое дело. Я очень как-то заволновалась и спереживалась, но, честно говоря, для меня не было это громом среди ясного неба. Потому что, у нас близкие доверительные отношения, и мне казалось, что брат уже давно просто думает о том, насколько неэффективно работает система управления, и, так сказать, да, что его некоторые опыт и понимание, ему казалось, что можно какие-то вещи сделать по-другому и так далее. Так что мне кажется, что это естественная эволюция человека талантливого, у которого огромный потенциал, и который пытается его развить в разных направлениях.
То есть там не было поворотного момента?
Вы знаете, мне трудно судить, это все-таки, наверное, мой брат бы мог бы сказать лучше.
Да, просто вы говорите, у вас доверительные отношения.
Когда постепенно человек, который масштаб деятельности которого колоссальный, а все-таки люди большого бизнеса, это все-таки серьезная важнейшая профессия, и это призвание. Есть много предрассудков и разговоров, как люди делают состояние, но я могу это видеть изнутри, что это, конечно, огромная самоотдача, талант организаторский и креативный талант специфический. И понятно, что они должны решать задачи огромного масштаба, очень часто сопоставимые с государственным управлением. Сделать эффективно огромный комбинат, когда он 5 лет возглавил Норильский никель, ведь это был страшно убыточный и вообще страшный такой советский монстр. И где всю жизнь были проблемы, он был дотационный все советское время и в катастрофическом состоянии в постсоветское время. Просто когда компания Норильский никель пришли на комбинат, там уже год не платили зарплаты, не свет лета на улицах не было, там полная была катастрофа. И за 5 лет он сделал этот комбинат сверхприбыльным. Согласитесь, что это все-таки, да, серьезное умение сделать эффективным то, что создавалось как неэффективно изначально. И поэтому какой-то момент, да, что вполне может быть, когда человек думает о том, что его вот такой талант может послужить обществу. Понимаете, когда человек достигает такого уровня успеха, да, вот во всех отношениях, а дальше, ну что, можно продолжать, да, там, наращивать или все прочее. Но, с другой стороны, это очень часто ведь показательный момент, когда богатые люди становятся крупнейшими благотворителями, так или иначе, или идут в политику и так далее. Это общераспространенный процесс, и в данном случае почему же в России не могут быть то же самое, что и в других странах?
Сергей, пожалуйста, Сергей Луков.
Чтобы наш разговор, я очень рад, что Данила начал с дебатов с Никитой Сергеевичем Михалковым. Я очень обрадовался, что эта тема прозвучала, потому что мне не хотелось бы, чтобы сегодняшнее наше обсуждение превратилось в обсуждение талантливого человека, моего брата, и это все о нем, и немножко об издательстве. Для всех, и для меня в том числе, вот эти дебаты с Михалковым были откровением. Я даже вас не видел никогда. Я видел вас на сцене во время кампании, видел, как вы подходили к нему, что-то говорили. Я думаю, какая милая женщина, наверное, она работает в компании в этой в избирательной. И когда я узнал, что это вы, когда были дебаты с Михалковым, эти дебаты, они открыли глаза многим людям на то, насколько талантлив не только сам Михаил Дмитриевич, но и его семья. И вообще в российской политике все часто об этом говорят, это уже общее место, что мало женщин. Чтобы стать женщиной-политиком, нужно стать, быть космонавтом или хакамадой.
Что же этого хакамаду вывели за сферу женского?
Можно было сказать или космонавтом, или Матвиенко, я бы еще поняла, но хакамада...
Это как раз немногий пример, да, как раз успешной женщины-политика в свое время.
Несомненно, но она как-то стоит особняком, она вот такая хакамада. И мне бы хотелось услышать ваше мнение, вот этот несомненный сценический успех... Сценически в хорошем смысле слова. То, что вас увидела вся страна, она вас узнала, вы очень всем понравились, ну, всем, с кем я общался, и я не слышал ни одного плохого отклика. Вы не хотели бы развить эту тему и тоже пойти в политику?
Вы знаете, этот вопрос задают мне многие, и я, честно говоря, не очень понимаю, как на него отвечать. Ну, честно говоря, я хочу сказать следующее. Там, то, что я искренне хвалю своего брата, никак не умаляет и моих достоинств в своей области. В данном случае я нисколько не тушуюсь, но я считаю, что те 20 лет, которыми занимаюсь развитием НЛО, как целой корпорации интеллектуальной, это вообще важнейшая вещь для меня и личный огромный проект, и, в общем, имеющий большой резонанс вот такой образованный среде. И то, что, может быть, таких проектов ведь довольно много в разных областях культурных, то, что они, к сожалению, практически неизвестны широким зрителям, это вообще грустное явление. И я думаю, что тот оглушительный успех, который имелись дебаты, помимо многих составляющих других, это то, что первый раз, да, возник на телевидении разговор о культуре, и я была просто представителем того, простите, культурного сословия, которое многочисленно, креативно, но которое совершенно отрезано от вот, да, средств массовой информации, от объяснения людям вообще, чем занимаемся мы, да, какими важными делами мы занимаемся, и насколько это важно просто для развития страны. Почему-то всегда считалось, это особенно последние 10 лет, что людям давать какое-то легкое нужное развлечение, они совершенно не способны воспринимать идеи. И выяснилось, что часовой разговор о проблемах культуры затронул огромное количество людей разных и профессий, и сословий, и так далее. В данном случае я у себя воспринимаю как не только доверенное лицо брата, но и некоторое доверенное лицо вот моей среды профессиональной. Я ее защищала, показывая, что вообще-то главное – это мы, а не какие-то там, да, люди, брецающие оружием и, значит, анекдотами, которые, так сказать, да, чувствуют себя хозяевами жизни.
Ирина Викторовна, ну, на самом деле, вот если честно, я, продолжая вопрос Сергея, должен сказать, что, на мой взгляд, очень многие следили не за темой культуры в разговоре, на которую все время хотела вывести вас и ведущая, и вы пытались ее удержать, а о противостоянии спокойного и взвешенного ответа с песней на храпу. Это скорее было эмоциональное восприятие того, что вы делали.
Поединок вот, с монстром режиссера.
Ну, насчет монстра, не знаю.
Ну, это нечестно относительно этой беседы, потому что все-таки как человек, множество раз бравший интервью у Михалкова, я должна сказать, что, конечно, мои чувства, когда я смотрела передачу, ну, в записи уже в интернете, я просто умирала от счастья, потому что, значит, Ирина Дмитриевна применила к нему, наверное, неосознанно, то, что он вообще-то применяет сам. Он всегда, да, говорит это не про то, что ты его спрашиваешь, а про то, что он хочет сказать. И в разговоре с ним это как раз всегда не показал. Он был, ведь, довольно вялый во время этого разговора.
Я все-таки задам свой вопрос, но дело в том, что вот мы с вами до эфира этого разговаривали о том, какие сейчас культы есть в российском обществе, о том, что вот есть много... Вы только что сказали, что есть масса интеллектуальных и креативных, и вообще способных людей, отрезанных от медиа. А мы говорили еще о том, что, наоборот, вот за 10 лет вытанцевался вот этот культ то ли мачо, то ли люмпина, то ли вот как бы вот такой... все более фашизующейся среды. Почему тогда вам кажется, что вот те люди, о которых вы говорите, и которых вы, как вы сказали, представляли и на кампании, и в программе, одержат хоть какую-то победу или добьются какого-то успеха, получив больше пространства в медиа?
Ничего нового в этой люмпинизации нет. Это вообще была вся тактика советской власти, которая одной рукой вроде бы сеяла просвещение, а с другой стороны осаждала культ вот такого люмпинского отношения к жизни.
Собачье сердце.
Да, абсолютно точно. И в этом смысле это реанимация в связи с ностальгической стратегией, да, последних лет, вот, так сказать, да, идея ностальгии по-советскому. Да, во многом случае и эти технологии, они просто задействованы. Но я вам хочу сказать следующее, что это очень плохо, что запрос на культурного героя, скажем так, он никак медиа не реализуется. И по моей практике и издательской, и, между прочим, благотворительной, я бы не стала так говорить о том, что все люди, так сказать, да, вот большая часть общества тяготеет люмпинству. Оно тяготеет в силу того, что никакого выбора людям не предоставляет. А я не устаю повторять, что вообще-то кредит доверия к культуре и уважение к образованию очень велико во всем обществе, потому что это безошибочно воспринимается людьми как реальный, единственный социальный лифт. Да, если мы хотим вывести детей в светлое будущее, им надо дать образование. Это понимают все, и даже того, кого мы называем часто люмпином. Я хочу показать, что когда мы, например, 5 лет подряд делаем книжную ярмарку в Красноярске, туда приходят очень разные люди, не только культурное сословие, которое, конечно, в большинстве, но приходят люди абсолютно разных профессий, потому что это внутренне воспринимается как престижно, а это очень важный фактор приобщения к культуре. И я бы сказала, что то, что не хватает, да, просто не хватает работы с людьми, потому что, ну что, а что, какую информацию эти люди получают? Какой другой культ они могут создавать? Они хотят, они тоже видят, что в стране все неблагополучно. И такие простые представления, что нужен сильный человек, какой-нибудь мужик, который вот поведет нас в правильную сторону. А уж дальше да, достраивается образ этого сильного. И, кстати, это вполне можно обсуждать. Кто такой сильный лидер? Какие качества силы?
Вам не кажется, что вы немножко идеализируете эту среду? Я к тому, что, понимаете, вот я недавно разговаривал с одним человеком, который застал на... в таком переходе из молодости к зрелости фильм «Девять дней одного года», и он сказал мне очень интересную вещь. Он говорит, ты представляешь, пока мы, ну, я, мои друзья, смотрели на это как на открытие, как поэму о гениальности людей, которые все время думают об их красоте, я знаю десятки людей, которых корчило от этого фильма. Они не понимали, зачем это снято, что это за люди в халатах, которые вот тут ходят, рассуждают о каких-то частицах. Зачем это все? Надо вот другое все делать. И простое, и выборы мартовские, они же во многом показали, что это не беспочвенно.
Знаете что? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, да, ну, вообще... культура должна быть много и разной. Она должна быть хорошего качества. Не все люди могут смотреть артхаусное кино, у них нет подготовки. И винить их за это невозможно. У нас криминальная страна, да, большая часть населения прошла через тюрьмы, лагеря и так далее. Мы это со счетов снимаем и сразу предъявляем претензию. Я не идеализирую людей, но я считаю, что если мы просто не будем обращать внимание на них и отчасти уважать их и понимать их драму и трагедию, то мы будем всегда получать эту агрессивную реакцию.
Очень короткий вопрос, Анна Наринская, очень короткий ответ. Заканчивается первая часть.
Да, ну, короткий вопрос такой, что мне кажется, что, ну, я не знаю, я не то чтобы внимательно изучала программу Михаила Прохорова, но если говорить именно о нашей среде, ну вот, я скажу, да, нашей, потому что отчасти вы, то есть не отчасти, а просто мою среду вы представляли, когда говорили с Михалковым, то ведь это и как раз эта среда пренебрегает народом и людьми. Все там требования, большинство, там, которые были на этих митингах, эти были требования, нужные креативному классу и так далее. Это не были требования того, что нужно народу. Вы затронули там, например, тему реформы образования ужасной, которая сейчас проводится. Где митинги против реформы образования? То есть это, ну, все-таки все такое не в пользу народа, то, что
знаете,
происходит.
Но я хочу сказать, что, ну, это же все-таки какой-то начальный процесс переосмысления нашего общества некоторых приоритетов. Ну, конечно, если мы не будем серьезно говорить об образовании, о реформировании всеобуча, который необходим, мы закладываем мину, я бы сказала, даже быстрого действия под себя. Потому что если мы отбрасываем большинство людей в абсолютно полуграмотную, неграмотную сферу, это катастрофа. Особенно для постиндустриального общества. И в данном случае я вполне самокритична и прекрасно понимаю, что вообще-то просветительские функции должны быть одни из приоритетных в наших профессиях, чего мы отчасти, да, как-то не понимаем, не то что мы сильно пренебрегаем. И поиск правильного языка донесения новых смыслов должен быть разный. Если люди не готовы воспринимать сложные, специализированные тексты, могут быть и развлекательные тексты, но это не должно быть жвачкой и идеологической, которая подсовывается одни и те же стереотипы. Это должны быть какие-то серьезные вещи, доступным языком рассказанные людям.
Ну что ж, на самом деле это, наверное, самая важная тема этой передачи о культурном слое и возможности его конвергенции с остальными слоями в России. Мы продолжим об этом и о другом говорить во второй части нашей программы. Она начнется сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Среди задержанных у Красной площади в Москве в воскресенье за попытку проведения несанкционированной акции оказался корреспондент телеканала «Дождь». Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, он был отпущен после того, как сотрудники полиции связались с редакцией телеканала. Всего были задержаны более 50 человек. В Пермском крае найден 7-летний Илья Ярополов, похищенный из детского сада города Краснокамск. В Ярославле полиция проверяет сообщения о возможных нарушениях в ходе проходящего сегодня второго тура выборов мэра города. Участники прошедшей в воскресенье в Стамбуле второй международной конференции государств и организаций, называющих себя друзьями Сирии, признали оппозиционный Сирийский национальный совет как легитимное представительство сирийского народа. В тот же день глава Сирийского национального совета заявил, что эта организация будет платить всем повстанцам, которые участвовали в борьбе с режимом Башара Асада. В Мали повстанцы туареги в воскресенье вошли в древний город Тимбукту на севере страны. Как сообщил депутат парламента от Тимбукту, повстанцы водрузили свой флаг над правительственными зданиями в городе. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Суджи одержала победу на прошедших в воскресенье в этой стране до выборах в парламент. Об этом сообщил представитель возглавляемой Аун Сан Суджи Национальной лиги за демократию. Эти данные пока не являются официальными. В Йемене группа боевиков, связанных с Аль-Каидой, на рассвете в воскресенье совершила нападение на армейскую базу, застрелив 7 солдат. Это произошло в районе Шибам провинции Хадрамут.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Ирина Прохорова, руководитель издательства «Новое литературное обозрение», отвечает на вопросы Анны Наринской из издательства «Дома Коммерсант» и Сергея Лойко из «Лос-Анджелес Таймс». Сереж, пожалуйста.
Вот некто Ухарев, имя отчество не помню, главный персонаж гоголевских игроков, он сел с бандой жуликов играть в карты, и он знал, что они... жулики. И он сам был жуликом, поэтому он с ними сел. Он думал, что он их обманет. Но в результате они ему в карты проиграли, а в остальном... Ну, я не буду рассказывать сюжет, я об этом знаю, что произошло. Вот почему... Ведь Михаил Дмитриевич вел настоящую западную кампанию. Я за ней следил, я о ней писал. И я видел, как, с одной стороны, ничего не происходит, все роли расписаны, и все куда-то ушли пить чай и кофе. А с другой стороны, Михаил Дмитриевич Прохоров один отдувается за всех, и если посмотреть на него, о, идет компания, как интересно, вот здесь эта поездка, та, какие-то живые лица, встречи, полные залы. А потом оказывается, что он играл в игру, которая уже давно кончилась. И результат, который всем был известен, зачем он это делал?
Почему, во-первых, всем известен, и почему он играл в игру, которая закончена? Это такие, знаете, как говорится, всем известно, это такие замечательные фразы, которые ни к чему не обязывают. Знаете, почему странным образом? Давайте тогда будем говорить, что все протестное движение – это тоже часть игры Кремля, которая дала возможность выхлопа. И вот эти, значит, лидеры этого движения, то, значит, ну, может быть, их Вашингтонский обком, конечно, кормит, а с другой стороны, может быть, господин Сурков, вот они поэтому лидера не выбирают. Знаете, вот это конспирологические сюжеты, они бесконечны. Поэтому, значит, любой активный человек, который смеет противостоять тренду, всегда можно обвинить в том, что он часть этого проекта. И, кстати, сам Кремль очень всегда успешно такие игры ведет и показывает, что это вот наш, вот вы не думайте. А вам не кажется, что у человека есть смелость и есть... вот такое креативное сознание, когда, да, кто-то должен выступить первый и сказать, что мы делаем по-другому. Все-таки общество должно каким-то образом сопротивляться, оно должно выставлять свои требования. Не это ли есть процесс последних нескольких месяцев? Он идет в разных направлениях.
То есть цель какая была?
Но цель какая была? Все-таки каким-то образом ввести в нашу жизнь политическую культуру и вообще политическую жизнь нормальную. Да? Все-таки, что появились партии. Обратите внимание, вдруг законодательство стало меняться. Как-то начинает позволять. Но, по крайней мере, идет разговор о том, что да, будет возможность создать какие-то другие партии. Мы, конечно, можем справедливо подозревать, что там будет много зацепок и проволочек, но, тем не менее, мне кажется, этот прорыв последние 10 лет, когда практически политическая жизнь сошла на нет, это новый этап. Значит, в каком-то смысле мой брат оказался катализатором во многом этого процесса.
Ну вот, кстати, очень интересная штука была у меня в беседе недавно с Сергеем Адамовичем Ковалевым, который мне рассказал, как он подошел Михаилу Дмитриевичу, а потом к вам, на митинге на Пушкинской площади. И он попытался выяснить, что же за партию хочет создать ваш брат. Оказалось, что это должна быть партия хороших людей. Это очень странно, когда человек хочет создать партию вот из людей, которые могут быть кем угодно, то есть они могут быть республиканцами или монархистами, но вот чтобы они в демократию верили. Такого же не бывает.
Дело в том, что мне кажется, я могу в данном случае скорее процитировать своего брата, я не рискну сейчас обсуждать мои собственные взгляды на партийную жизнь вообще и партстроительство. Его, и мне кажется, он в этом смысле прав, да, что все старые, мне кажется, что мы в каком-то сейчас находимся в процессе вообще изменения всей партийной жизни не только в России, но и в мире. Мы видим, как появляются другие партии, да, какие-то совершенно другие лозунги, что эти старые деления на правых, левых, там, демократов, консерваторов и так далее, они как-то, да, эти все понятия перестают работать.
Пиратская партия в Германии.
То есть на самом деле, да, в мире происходят тектонические сдвиги, да, в политической жизни в том числе. И мне кажется, то, что брат пытается сформулировать, может быть, он не нашел еще четкость, он чувствует это, да, что в России, назови себя там демократом, социалистом или все прочим, эти названия, они ничего не выражают. Что, видимо, требуется, да, какое-то сформулирование, ощущение. Общество наше довольно специфически стратифицировано, чего мы даже до конца не понимаем. Мне кажется, он нащупывает вот тот опору, то ядро людей, которые могут называть себя кем угодно, но в жизненных практиках, да, и в своих ощущениях внутренних, они хотят вот демократического развития, а именно вот то, что выдвигало Болотное. Это свобода, это ответственность власти за жизнь, безопасность, уважение к человеку. Но целый ряд каких-то важных базисных вещей, которые люди могут совершенно не ассоциировать, условно говоря, с демократией, поскольку слово затерто и ошельмовано в 90-е годы, но совершенно четко систему ценностей они определяют. Поэтому, ну, давайте подождем, да, это тоже риск, это большой эксперимент.
Он будет делать партию?
Он уже начинает делать, и, кстати говоря, у него на сайте там уже вывешены всякие там 80 с лишним названий, которые, там, 45 тысяч было предложений по названию партию, отобрано 86 самых популярных, довольно забавных, я бы сказала, эксцентричных во многом. Но, тем не менее, идет какой-то уже интересный процесс вот такого, да, сбора мнений, начального этапа партстроительства.
Вот Анна Наринская, да, пожалуйста. Президентская кампания Михаила Прохорова, на мой взгляд, не вызывала вот этого ощущения, что да, там, я не знаю, ну, грубо говоря, то, что называется кремлевский проект. Но все-таки то, что происходило с правым делом, особенно вот до еще вот этого изгнания, это был настоящий кремлевский проект. Ну, чего тут история, говорить? Да, его просто предложили взять эту партию на свой кош. Одну секунду, мой
он
вопрос.
Сам признался,
и да, он это говорил официально. Вот уровень компромисса, на который можно идти. Не для него, мы его здесь нет, мы не можем его спросить. Для вас, вот он каков? Вот, например, для меня, я, так сказать, лично, хотя меня никто не спрашивал, этого совершенно не одобряло. Я не могла себе представить, как приличный человек, грубо говоря, может пойти на то, чтобы там договариваться с Сурковым и брать вот это на свой... Это.
Кстати,
но
да.
Вот мой вопрос действительно к вам. Вот этот уровень компромисса, что, по-моему, вот сейчас все говорят, коллаборация, коллаборирование со властью, интеллигенция и коллаборация – это важнейшая тема сегодняшнего дня. Вот уровень компромисса, на который можно идти, для вашего брата, как для политика, он каков?
Не буду говорить, да, за своего брата окончательно. Мне кажется, что история с правым делом, она немножко другого уровня. А, знаете, я думаю, что поскольку человек пришел из бизнеса, где совершенно другое отношение ответственности, да, каких-то отношений к слову и проблему, я думаю, что, может быть, он... Это мои, да, соображения. По аналогии, скажем, что если он поднял комбинат в Норильске, вот да, точно вот уж оставшиеся от советских времен, это такая советская структура, что его была надежда, возможно, что эту партию он сможет превратить в какую-то дееспособную организацию. И я думаю, что этот опыт показал ему, что подобные структуры нереформируемые по определению. Да, и в данном случае его эта неудача, она позволила ему немножко лучше понять специфику сферы политики. Да, что вот таким образом это не работает, да, что это могло бы сработать в каких-то других областях, да, но совершенно очевидно, партия, которая уже, так сказать, да, недееспособна, она сгнила и совершенно разложившаяся, ее собрать невозможно.
Подождите секунду. Да. Инна Матвеевна, вы хотите сказать, что ваш брат ничего не знал о Владиславе Юрьевиче Суркове?
Нет, ну, разумеется, он знал. Коллеги, как вы себе представляете, человек выходит на политическую арену, он вообще выходит с подворотни и в тишине делает партию, а потом она вдруг выскакивает, и вот уже миллионы членов.
Сейчас он делает партию по-другому.
Да, он делает партию по-другому, потому что опыт показал, да, что был соблазн взять эту партию и попробовать выстроить из нее действительно новый. И выясняется, что это утопия, что невозможно это делать.
Да, но
да,
люди...
Значит, мы делаем по-другому.
Да, но люди, которые возглавляли правое дело или были там ключевыми, были известны... Ну, всем, кто следит за политикой в России, именно как люди с соответствующей репутацией.
Знаете, ну, а вы не можете списать это на части, может быть, части первоначальной неопытности человека, да, в политике?
Я об этом задаю вопрос.
Именно,
то есть он,
да,
перепутал дверь?
Возможно, да, и как бы ему показалось. Потом, знаете, это такие тонкие вещи.
А да, он которые... не думал, что он их обыграет?
Я думаю, что он надеялся во многом, да, что ему удастся это сделать. И, между прочим, хочу заметить, что на начальном этапе это действительно стало бурно развиваться. То стали мгновенно приходить новые люди. Появилось огромное количество энтузиазма. Многие просто ко мне заходили, не попадая туда. Я даже для интереса общалась с некоторыми людьми, замечательными из разных регионов, которые казалось, что невероятно социально активно готовы помочь. Но это не получилось. Знаете, вот мне кажется, что у нас какой-то удивительный принцип мышления. Значит, с одной стороны, мы говорим, что вообще ничего сделать в этой стране невозможно. Вот кошмар какой. Появляется человек, который пытается делать, у него даже получается, и мы тут же начинаем лыков струк и говорить, а вот вы, наверное, там с кем-то все это сговорились. Но, коллеги, значит, есть такой вопрос. Действительно, проблема степени взаимодействия с властью, интеллигенция или власть, бизнес, власть и так далее, да, это вопрос, который надо все время обсуждать. Граница этого, думаю, каждый ставит для себя, но
для
она
вас,
следующая.
Для вас
а вот, да, для вот меня она лично. Лично для меня, давайте оставим моего брата, он скажет за себя. Да, лично для меня я готова не то что коллаборационировать, а невозможно делать вид, что этой власти нету, да, она определяет законодательство и все прочее. А предел моего, так сказать, да, вот, терпения и возможности, это, пока это не разрушает меня как личность и мое дело полностью. Потому что если я вижу, да, что я иду на какие-то, но, слава богу, да, я работала в таких областях, которые были достаточно автономны. Хотя, если говорить об благотворительности, то, разумеется, поскольку фонд принципиально работает в регионах, он поддерживает культурные инициативы, там невозможно работать без хороших отношений с местной властью. И если она категорически против, да, это все кончается крахом для фонда. Поэтому, естественно, мы обсуждаем, договариваемся, рассказываем, делаем какие-то совместные проекты. Мне кажется, граница там, что если компромисс обесмысливает вот в какой-то момент саму деятельность, ее дискредитирует, тогда это уже граница, дальше которой мы не можем идти.
Но вот сейчас широко обсуждаются сплетни и слухи о том, кто будет министром культуры. И говорят, что уже назначен Добродеев, а может быть и нет. Говорили Тимакова. В общем, множество разных. Вот вы бы стали министром культуры? Хотя понятно, что вы были бы не свободны.
Такой абстрактный вопрос, да, мне никто не предлагал. И никто не объяснял условия, при каких могут быть министры, да, что он должен вместо культуры, каковы его полномочия, функции, ограничения и так далее. Без знания реальности невозможно абстрактно отвечать на вопросы. Да, я, например, не очень знаю эту сферу, да, министерства, и насколько министр культуры прям может быть хотя бы относительно независим в проведении какой-то собственной политики. Ну, знаете, здесь невозможно понять, личное ли это или это общие установки. Вот, понимаете, без многих составляющих, а дьявол в деталях, как мы знаем, невозможно отвечать на такие вопросы.
Я с вами совершенно согласен.
Вы знаете, вам просто говорят, а вот вы готовы
Шуткова
стать... Шуткова
и деятельность Авдеева, конечно,
ну просто время очень сильно разные, изменилось, да, от Шуткова.
Но неважно. Знаете, разные. Здесь и тут еще разный тип людей, разные представления о том, что есть культура. Это все, что меня спросить абстрактно, вы готовы быть главным редактором газеты? Вы скажете, какой газеты, какое у нее направление, чем она занимается, там, чем, какие мне дадут ресурсы, полномочия, какие будут финансовые условия и так далее. Вы же не хотите абстрактно. Да, готова на любое.
Нет, поэтому я могу сказать, что там как бы инкорпорированные с властью газеты, нет, не согласна. Даже если я понимаю, что в недрах этой газеты я могла бы сделать что-то хорошее. Но это я не то чтобы навязываю всем...
Знаете, но мне кажется, здесь интересный процесс, который я наблюдаю. Я ходила голосовать на свой участок, да, на президентских выборах, а параллельно там же муниципальные органы шли, так сказать, да, тоже голосование. Я с большим интересом почитала... значит, список этих кандидатов, а потом по дороге домой зашла еще на пару участков и тоже посмотрела как раз списки муниципальные. Я обратила внимание, что в них стали появляться совсем другие люди. Да, это молодые и толковые, да, которые не принадлежат никаким партии, а скорее они связаны вот с каким-то там движением «Синей ведерки» и так далее. То есть я с радостью увидела, что появляется новое поколение социально активных людей, которые хотят идти во власть и серьезно там работать на уровне муниципальном, местном и так далее, пытаясь как-то, да, изменить вообще саму систему.
На самом деле я хотел сказать, что человек, которого я бы точно не назвал коллаборационистом, то есть Евгения Чирикова, которая сидела в этой студии на этой программе пару недель назад, сказала абсолютно все то же самое. Она сказала, что людям стоит начинать самоуправление. Я хотел бы затронуть тогда проблему самого высокого этажа власти. Ваше отношение к Владимиру Путину вот сейчас, уже в самое ближайшее время, он опять станет президентом. Что это будет? Как вы видите это время? И, ну, чего вы ждете, может быть, от него? Все-таки лидер государства.
Ох, знаете, начинается гадание на кофейной гуще. Но я бы сказала так, что, наверное, у нынешнего президента, ну вот, да, который вот-вот вступит в официальную должность, но два пути, наверное, опять же, я говорю свои личные мнения, что вот услышит ли он протестные, да, движения, которые ему какой-то... Это месседж общества, да, общество, которое просит или требует какие-то изменения назревших в недрах, в его недрах, да, так сказать, и тогда будет какой-то разумный компромисс обществу, какая-то либерализация целого ряда там, законов, и не только политической, и социальной, и культурной жизни. Или второй вариант, наоборот, да, попытаться сохранить статус-кво и, грубо говоря, закручивать гайки. Мне кажется, второй вариант, да, он катастрофичен со всех точек зрения, в том числе для самого президента. Что в этой ситуации победит? Ну, знаете, мы, наверное, в какой-то момент увидим. Мне очень бы хотелось надеяться на какой-то такой здравый смысл. Здесь, мне кажется, зависит не только от него самого, но и от той команды, которая сложится вокруг него. Кто будут те люди, да, которые будут во многом определять его видение ситуации и знания о стране. И в данном случае, мне кажется, действительно, мы стоим сейчас на таком большом перепутье, да, и таких, и более позитивного сценария, и более драматического сценария. Что победит, это Бог его знает, но, с другой стороны, мне кажется, что здесь что-то и зависит от самого общества, от степени его самоорганизации, от степени сознательности, понимания, консолидации, кристаллизации некоторых серьезных четких требований, не просто крики, да, там, «долой» и «взвейся», и «развейся», да, но некоторые уже формулировки, собственно, в чем была суть протеста. И это, мне кажется, будет такой обоюдный процесс, да, вот двухсторонний процесс. И общество сейчас в интересном таком, извините, положении, да, оно тоже выбирает пути и понимание, и что победит здесь, здравый смысл и четкое, да, сознание, или все-таки вот эти деструктивные протестные настроения, они просто захлестнут. У нас уже были печальные истории вот этих переворачиваний лодок, да, и все приводившее к катастрофическим сценариям. Хочется надеяться, что этот печальный опыт как-то научил общество, да, вот, искать другие пути борьбы за социальную справедливость.
Сергей, пожалуйста.
НТВ уже объяснило нам, в чем была суть протеста. За печеньки пришли люди и там постояли. Но это к ответу. А вопрос у меня такой. Вот произошло то, что произошло. Нам известен результат. И одновременно с этим результат, можно сказать, что неизвестен. Потому что я был на двух, на трех практически избирательных участках в Москве, в гигантском городе, в мегаполисе, и где ваш брат, ну, практически не уступил Путину. Он выиграл у всех остальных. Потом нам показали результат, который многие не хотят принимать. Вот рассматривает ли ваш брат вот то, что произошло, вот тот результат, который известен и неизвестен, как победу, как поражение или как нечто среднее, и это было все-таки одноразовое такое вступление в такую непонятно куда текущую реку российской политики, или он намерен все-таки остаться надолго, и говорит ли он о своем намерении баллотироваться вновь на следующих выборах? Потому что у нас есть профессиональные люди, которые проигрывают выборы. Это Зюганов, который даже если выиграет, скажет, что он проиграл, и согласится с этим.
Человек, почему-то который... его никто не называет кремлевским проектом при этом, странным образом.
Его можно называть, можно не называть, но он вписывается. Знаете, как каждое дерево в лесу вписывается в лес, и если туда пальму посадить, сразу все увидит. А Зюганов, он обыкновенная такая же башня Кремля, мне кажется, как и все остальные.
Я бы сейчас не рискнула за брата отвечать на все вопросы, но если человек создает партию...
По ощущениям, по вашим.
Если человек создает партию, предполагается, что он вообще-то серьезно и надолго собирается заниматься политикой. А как будут разворачиваться события, его с этой точки зрения, мировоззрения, будет ли он баллотироваться в следующем там, раз или нет, я думаю, что это просто покажет жизнь, события, и, да, ну, человек он творческий, и, ну, похоже по тому, как Если говорить о результатах, ну, по неофициальным данным, да, то, что представляли нам гражданин, наблюдатели, голос и так далее, что он в среднем набрал 15-16%. И мне кажется, это больше соответствует действительности, чем то, что нам показали. Мне кажется, для начинающего политика это прекрасный результат. Учитывая, что у него было 2 месяца на развертывание кампании от начала до конца, то его, по-моему, сделал почти невозможно. И более того, это говорит при всех, там, может быть, его каких-то ошибках первоначальных, да, вообще это сложно такую огромную кампанию развернуть, не имея ни опыта, ни базы, и отсутствия партии и так далее. А просто это показывает, что наше общество, опять же, значительно более мобильное, адаптивное и, я бы сказала, современное, чем то принято думать. Знаете, мне кажется, что самый важный момент здесь был, что оказалось разрушено много стереотипов, да, гуляющих в обществе. А выяснилось, что, оказывается, и не так уж все ужасно, и общество у нас и не такое дремучее, как принято думать. И здесь для меня есть большой такой... Вы сейчас скажете, что я опять идеалист. Но для меня здесь, мне кажется, большое поле действий и надежды. И в данном случае, еще раз возвращаюсь, что надо как-то просвещать людей, объяснять им, где система подмен, почему вот эти лозунги ложные, а почему нужно вот, да, внимательно относиться к этому или этому. Мы же сами профессионалы в узкой области. Все остальное мы дилетанты, нам легко тоже заморочить голову. Придет к вам какой-нибудь профессор Выбегало, будет вам рассказывать про достижения физики, и тут же вы станете жертвой каких-то идиотских ложных концепций, потому что мы этого не знаем. Вот здесь должно быть экспертное знание и понимание проблем.
В последнее время разворачивается сразу несколько кампаний, которые я бы назвал, к сожалению, к своему, православно-фундаменталистскими. Здесь и наказание похулиганивших в храме девушек, здесь и внесение в Госдуму закона о запрете пропаганды гомосексуализма, очень странная формулировка. И вот вы человек, который во многом занимается просветительской деятельностью, и такие люди очень часто сталкивались с церковью, сталкивались в смысле, сшибались. То есть вот это было столкновение с ударом. Ваша оценка ситуации, что сейчас происходит, происходит ли усиление православного фундаментализма, и насколько это опасно, если да?
Конечно, происходит, что очень грустно. И мне кажется, что особенно опасно то, что просто разговоры о церкви как социальном институте вообще не ведутся много лет. Это стало зоной умолчания, таким табу. А мне кажется, что это плохо для самой церкви прежде всего. Знаете, мне кажется, и в данном случае я вот прямо говорю, да, я человек неверующий, я в церковь не хожу. При этом я очень уважаю верующих людей, у меня много друзей. И, как я уже говорила, что, которые верили в 60-х, 70-х годах, когда это вовсе не поощрялось. И мне кажется, что в начале 90-х годов у Русской Православной Церкви и вообще у конфессий российских, все-таки у нас многоконфессиональное государство, был исторический шанс, который, мне кажется, не используется. А именно в нашем жестоком полукриминальном обществе запрос на гуманность, да, гуманизацию жизни колоссальна. И вот здесь, мне кажется, у церкви вот такая священная миссия быть посредником между репрессивной властью и измученным обществом. И мне грустно, и у нас есть замечательных священников, которые ровно этим занимаются. Да, они занимаются просвещением в этих гибнущих городах, они всячески пытаются разговоры вести о реформировании церкви, что необходимо. И очень грустно, что этот шанс, мне кажется, упускается важнейший. И в данном случае трагедия русской церкви в 20 веке, она же во многом была и спровоцирована именно тем, что церковь не смогла добиться независимости от государства. Она была и служанкой государственной власти, что трагически сказалось на ней. И вот удивительно, что, добившись независимости, мне кажется, церковь не понимает, опять же, опять не хочу никого обидеть чувства верующих, да, не понимает, что сближение с государством – это губительно для самого института церкви. Жалко, что это не обсуждается открыто, и мне кажется, это было очень позитивно бы сказалось бы вообще на отношение к церкви, и, может быть, привлекло бы к ней большое количество людей, которые потенциально хотели бы верить, то есть уже институционально верить, скажем так.
Последний вопрос, Анна Наринская.
Вот если бы я хотела, ну, как сейчас выражаться, на вас наехать, пожалуйста, то я бы, значит, ну, мы знаем, что это никому не удается, но, так сказать, я бы сказала так. Вот вы сами все время говорите, и я с вами совершенно согласна, что, да, народ недостаточно просвещен, до него не доносятся смыслы, телевизионная жвачка, ну, и так далее. Однако, значит, издательство НЛО – это высокоинтеллектуальное издательство, и, в общем, то, что вы издаете, это, ну, народу, да, абсолютно недоступно. Ну, или по большой части недоступна. Я прекрасно вас понимаю, что интересно заниматься вот этими, да, так сказать, философскими или высокоинтеллектуальными раздумьями, разговорами и сюжетами, и, так сказать, с людьми с высшим образованием, а также с учеными степенями это все обсуждать. То есть пускай вы говорите о необходимости этого просвещения, но выходит, пускай вы сами, ваше издательство, вот занимается этим высокоинтеллектуальным разговором, а просвещением народа занимаются другие.
Передергивайте, простите меня, ради бога. Да? Любое издательство есть просветительский проект. Оно выбирает себе ту социальную страту и профессии, которую оно просвещает. Собственно, издательство с самого начала было рассчитано на, извините за это страшное слово, модернизацию гуманитарного знания в России. У нас, поскольку гуманитарное... наука понесла такой чудовищный удар во время нескольких серий кампаний в советское время, что оно до сих пор с колен не поднялось. И, собственно, то, что я работаю, я люблю слово «народ», я стараюсь говорить об обществе, о разных социальных слоях. Мы работаем, прежде всего, на университетскую профессиональную среду, повышая его уровень, да, и капитализацию человеческого интеллекта. Мы таким образом повышаем уровень школьных учителей, да, университетских учителей. Это же все инвестиции в будущее. Но, с другой стороны, я вам хочу сказать, что я проделала несколько экспериментов. Я, например, целому ряду коллег говорила, что давайте я хочу сделать серию, ну, скажем так, более научно-популярных текстов. Опять же, да, каждый имеет право свою специализацию иметь. А текстов, например, связанные, да, с гуманитарными знаниями, там, популярной историей и так далее. Я готова вот, закрыть ряд проектов и положить эти деньги. Вот. Увы, никто не написал, и при этом ссылались на все время занятость какую-то невероятную. Это не потому, что люди там просто заняты, а потому что идея просветительства не лежит в системе приоритетов научной среды.
Я думаю, что немножечко печальное окончание в том смысле, что, с одной стороны, Ирина Дмитриевна говорит о том, что нет у коллег отзыва, а с другой стороны, призыв к просветительству мне, например, это очень нравится. Ирина Дмитриевна, большое спасибо. Вы всегда желанный гость в студии «Радио Свобода». Большое спасибо. Спасибо моим коллегам за вопросы, которые они задавали. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Его звукорежиссер Олег Львов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Провинциальные университеты в России. От чего зависит качество преподавания? Можно ли совместить академическую свободу и административную вертикаль? Эти вопросы, а также клерикализацию, модернизацию и политизацию высших учебных заведений обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 1 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгласами «Живее Беларусь» и «Свободу политзаключенным» колонна двинулась к парку
«Дружба народов». Ни один из кандидатов не дал оценку тому, что произошло в ноябре.
Проголосовать за свою родину в Южной Осетии.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги.
Может быть, для Сирии это последний шанс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».